Радио-гостиная. Вечерний диван.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Скажем всем здрасте.
Здрасте. Я воюю с мышками и компьютерами.
Топ-3 событий дня. Нет, это не то, что мы будем обсуждать, точнее, не только то, что мы будем обсуждать, но то, что нам показалось важным. Итак, коронавирус продолжает косить китайцев, скосило аж 80 человек, заболело около 2000, но, правда, 50 выздоровели.
Да уже больше, там уже медсестра дает панические прогнозы, что на самом деле замалчивается цифра заразившихся и даже погибших.
Да, а в Китае строят 2 морга, каждый из них на 1500 человек.
А еще вирус пришел на Украину.
Прекрасно. Отец оставил 2 детей в Шереметьево. Нет, отец нормальный, живой, здоровый. Просто говорит, что пока не может их кормить. Пусть
денег нет, но вы держитесь.
Да, государство немножко должно позаботиться. И 18-летняя Билли Айлиш получила все премии Грэмми, а мы продолжаем слушать людей, которые должны были творчески умереть еще 30 лет назад. Да-да, я имею в виду Аллу Пугачеву и Валерию. Что у нас происходит
Алла
с культурой?
Пугачева вечно.
Обсудим это чуть попозже.
Алла Борисовна прекрасна.
Вечерний диван.
Итак, коронавирус. Долго думали, с кем же нам обсудить эту тему, ничего не придумали. А!
О!
Вот проходит Михаил Делягин.
Да. Кашляет, чихает, покраснел и заходит к нам. Я думаю, это большая возможность ему поговорить с нами.
Значит, я коротко объясню, почему нам нужен Делягин, а совсем не микробиолог. Потому что, ну вот, я поскольку гуманитарий по образованию, даже для меня понятно, что точно китайцы не перемрут от этого вируса, но могут пострадать много кто, в том числе и, туристическая отрасль города
уже
Санкт-Петербурга.
Туристическая отрасль вздохнула с облегчением, как я подозреваю.
Да, на
фоне... Потому что китайский туризм, извините, я перебиваю, китайский туризм это то, что все деньги достаются китайцам, а местом достаются только мусор.
Без китайцев вообще нет больше туризма. Главное, о чем я там вчера вечером подумал, что, наверное, может закрыться Луи Виттон. Потому что, по-моему, китайцы это главные покупатели этих прекрасных сумок по 3000
евро. Ну, пошла завшитая реклама. Мардан получит чемодан потом от них в подарок.
Наверное. Михаил.
Мы все умрем? Что
нет,
происходит
мы не
вообще?
Умрем.
Значит,
нет,
мы обязательно умрем, но не совсем
сейчас. То, что было видно вчера вечером, то, что видно сегодня. Цены на нефть падают, цены на золото растут, соответственно, все индексы сокращаются. И, в общем, все говорят о том, что вот это вот прекрасное будущее, которое нам рисовалось после ракетной атаки Ирана на США, оно быстро закончилось. Нефть стоит уже меньше 60 долларов за баррель.
Если у вас задымились мозги, у меня тоже. Михаил, отвечайте, Бардан сформулировал вопрос.
Значит, есть 2 проблемы. Значит, сначала первое. По сути дела, хоть я и не микробиолог, все люди, которые умерли, это люди с ослабленным иммунитетом, это люди с хроническими заболеваниями, теми или иными.
Но это типа пневмонии такой агрессивной.
Да, это агрессивная пневмония. Смертность 2,9%, при том, что китайцы живут в тяжелых условиях, и у них с иммунитетом все очень и очень плохо. Вообще, в целом, со здоровьем у них все очень плохо. Они там выводят нового человека, и китайская армия, называется, внушает, но пока еще до конца не вывели. Вот, так что нужно
есть,
понимать.
Есть, кстати, версия, что это пробирочку случайно разбили в лаборатории.
Очень может быть, там этот центр бактериологического оружия может быть.
Так этот центр находится рядом с рынком, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Ну, слушайте, в Англии он находится рядом с туристическим объектом, как мы все помним.
Это дело про Солсбери, я так понимаю, да.
Да, так что все в этом отношении немножко косячат, это бывает, к сожалению.
Но вы разделяете версию, что это не просто вспышка, а кто-то уронил пробирочку. В нужное время,
очень
в нужном месте.
Может быть, только для боевого, так сказать, оружия, для боевого вируса, извините, смертность 2,9%.
Маловато,
это
неубедительно.
Напоминаю, у Эболы 60-80%.
Так, может быть, задача была первый тест, что называется, посмотреть, как этот вирус ведет себя
Китай,
в биоткани, в живом
Китай,
человеке?
Ну, во-первых, Китай – страна с таким уровнем демократии, что это можно посмотреть и так.
Сарказм?
Нет, не сарказм.
Там демократия?
Да, своя китайская демократия.
Не, ну, своя,
вот. Но,
своя особенная.
Но Китай все-таки не Соединенные Штаты Америки. Это ЦРУ в 1977 году проводило натурное исследование, как распространяется вирус гриппа в Нью-Йоркском метро. Вот они действительно реально просто разбили пробирки, и смотрели, кто, где, как, когда заболел. Это реально, реально было. В Китае я не думаю, чтобы
почему?
Такие вещи делать.
Только потому, что это Китай?
Они более разумные, во-первых. Во-вторых, американский опыт они знают очень хорошо.
А может быть, это ЦРУшник разбил?
Вряд ли. Опять-таки, вечная беда ЦРУ, то, что периодически они встречаются со своими китайскими коллегами, китайцы им говорят, вы знаете, а вот вы своим шпионом перечислили такое-то количество денег. Вот мы такое-то количество денег получили в качестве добровольных взносов от ваших бывших шпионов в наш бюджет. Так. И, так сказать, американские спецслужбы выглядят бледно, потому что там процентов 95 того, что они дают своим агентам, поступает в китайский бюджет. Это такая история известная.
Михаил, но что будет с экономикой?
С экономикой все будет плохо.
Можно одну секунду буквально перебью, потому что сегодня прочитал о том, что вся эта история была затеяна китайскими же спецслужбами только для того, чтобы дезавуировать эту пресловутую торговую сделку США, нет, согласно которой они должны увеличить, нет, импорт на 200 миллиардов.
Вот американцы сильно лучше китайцев в информационной войне. И вот этот вот, на мой взгляд, немножко преувеличенный интерес к этому коронавирусу, это один из эпизодов этой информационной войны США против Китая.
Зачем?
Чтобы раздавить врага.
Что они дикари и не могут справиться с простой болезнью?
Нет, хуже. Что Китай – это всегда источник опасности. Это вшивается,
ненадежно.
Это вшивается в подкорку. Угу. Что едят мыши, они едят крыс. Вот Китай – источник
змей,
опасности.
Точнее. И летучих мышей. Ну,
знаете, летучих мышей не ела крыс тоже, а змеи они готовят восхитительно, настоятельно рекомендую. Вот. Хотя, конечно, змею тоже можно пережарить, как и все остальное. Значит, возвращаясь к теме. А мировые рынки балансируют. Если вы обратили внимание на Доу Джонс, несмотря на дикую финансовую накачку в США, они уже, наверное, около месяца бьются в потолок и не могут его превысить. Угу. То есть финансовая накачка США, которая началась в сентябре, она работала до Нового года, больше она не работает. Это означает, что Доу Джонс должен завалиться.
А что это значит для нас с вами?
Для нас это означает то самое, дешевая нефть. Сначала будет хорошо, потому что когда Доу Джонс пойдет вниз, все бросятся в рискованные активы типа Российской Федерации.
Вы только поясните для меня,
Я думал, что золото все уходит.
Доу Джонс – это индекс фондового рынка, это котировки американских акций.
Отлично.
А в четвертом квартале прошлого года, я не понимаю, почему наши не рекламируют себя, уникальная вещь – чистый приток частного капитала, по данным Банка России, только в банковскую сферу составил 5,7 миллиарда долларов. Угу. А больше 2,5 миллиардов – это еще приток по черным каналам, то есть криминальный капитал. Такого притока капитала не было никогда. То есть на первом этапе западный кризис нам будет очень хорош, потому что деньги придут к нам. Вот сейчас уже DAX, и немецкий индекс завалился. Я думаю, что сейчас посыпется японский рынок, просыпется и Dow Jones. Угу. Вот, то есть это вот он должен был упасть, и даже в конце пятницы, в пятницу вечером, я увидел его динамику недельную, я просто опубликовал, значит, в Телеграме и в Инстаграме эту картинку с подписью «Dow Jones, все». До свидания, Dow Jones. Вот. Но это вызвано не тем, что вот такая страшная пандемия, и мы все погибнем. Это вызвано тем, что в условиях неустойчивости любая неприятная новость работает как триггер.
Не фондовый просто, рынок... еще информационные технологии подключаются.
Да, естественно.
Идет раскачка ситуации.
Да, да, да. Фондовый рынок сейчас, я думаю, будет снижаться. Может быть, это будет локальный удар, дальше Доу Джонс восстановится, но он будет снижаться, и я думаю, что к концу марта он снизится. Дальше будет восстановление где-то до середины, а то и до 2/3 падения. Ну, а дальше будем смотреть, если в Америке будет цветная революция.
Где-где? Вот. В Америке?
Америки.
Серьезно?
Да.
Там
да.
же нет американского посольства.
А вы знаете, они заведут. Зато там есть американские технологии.
Вы серьезно допускаете, что в Америке могут быть такие катаклизмы, кроме шуток?
Да, потому что Трамп на второй срок – это социальная смерть для очень большой части нынешней элиты, а для большой части – это тюремное заключение. Это реальная угроза. Если они не попытаются отреагировать, значит, они сгнили еще сильнее, чем я о них думаю. Ну, скажем, советская элита, она, так сказать, умерла без конвульсий. Но американская, по-моему, все-таки чуть более жизнеспособна. чем поздний советский кризис, хотя у них тоже геронтократия, которая Леониду Ильичу Брежневу, в общем-то, и не снилась. Я подозреваю, что 70-летних политиков ей там за пивом посылают.
Там теперь молодые, да, 70 лет. Да, ровесники это... Леонида Ильича там нынче...
Да, и ты...
Да, да, младшие конгрессмены.
Да,
Михаил, а у меня вопрос вот такой, как бы, ну, Доу Джонс это все замечательно, отрастет, восстановится. С нами-то что будет? У нас же трансфер на повестке дня, то есть нам это совсем не с руки. Бюджет же должен наполняться непрерывно.
Ну, в федеральном бюджете у нас 13,3 триллионов рублей валяется без движения, так что это деньги, на которые можно страну заново построить, и тем более трансфер обеспечить, ну, как-нибудь.
А чего они валяются-то? Чего без дела?
Лежат.
Зачем? Это подушка.
Подушка для чего? Поспать?
Ты не понимаешь.
Это гробовые деньги.
Сказано подушка. Да,
гробовые. Вот. И 300 миллиардов долларов избыточный международный резерв относительно обеспечения валютной стабильности. Вот. Ну, у меня такое ощущение, что люди, которые эту политику проводят, они где-то в 2004 году чем-то заболели, и вот с тех пор у них, так сказать, тяжело страдают дисфункция головного мозга. Ну, это как бы вот у меня такое ощущение, конечно, оно субъективно.
То есть вы бы эти деньги куда-нибудь запустили?
А эти деньги нужно инвестировать. А эти люди даже слово инвестировать не знают. Обратите внимание, все
говорят, как тратить. У нас 30 секунд.
Вот, так что проблемы будут обязательно. Капитализм заканчивается, впереди глобальная депрессия, но не из-за коронавируса и не прямо сейчас. До конца августа можно отдыхать.
Доживем.
Спасибо большое. У нас в гостях был Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, ведущий радио «Комсомольская правда». Все объяснил про коронавирус. Будет плохо, но недолго. Все отрастет. Держитесь, копите деньги, не тратьте их на полную ерунду.
Деньги есть, но вы держитесь.
Вернемся к вам после небольшого перерыва. Не уходите.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все
лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Первая радиогостинная «Вечерний диван».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. У нас тут был Михаил Делягин.
И Доу Джонс.
Да.
Они вдвоем заходили.
Мы тут немного поругались, нужен людям Доу Джонс или нет. Я считаю, нужен, потому что от этого самого американского Доу Джонса напрямую зависит состояние российского бюджета, а от российского бюджета напрямую зависят пенсии российских пенсионеров.
Вот честно, напишите в комментариях, вот кто такой Доу Джонс. Просто вот напишите ваше понимание, кто это и с чем его едят.
Любой взрослый человек последние 30 лет начинал свой день на территории России с вопроса, какой сегодня курс доллара?
Ну, не Доу Джонс. Как там стоит?
Это то же самое, Надан. Значит, смотрите, вся эта в высшей степени странная история с коронавирусом наводит вот на какие размышления. Ведь на самом деле ничего там из ряда вон выходящего не произошло. Ну, примерно, если не каждый год, то через год из Китая приходит одна и та же новость, что они болеют то атипичной пневмонией, то свиным гриппом, то, не знаю, собачьим гриппом, то еще каким-то гриппом, и там умирает, не знаю, 100, 200 или 300 человек. На минуточку, только в прошлом году, только в Соединенных Штатах от гриппа, диагностированного гриппа, умерло больше 60 тысяч человек. Это официальные данные.
Да и бог с ними.
Да, я знаю, что согласно данным российского Минздрава у нас от гриппа умерло всего 1500 человек, но это не потому, что у нас медицина лучше, а потому, что у нас статистика интереснее. Но, тем не менее...
Душа моя, все... американцы далеко, а Китай все-таки мы с ним имеем общую границу.
Не имеет значения.
А слушай, покупки?
Китайцы ездят...
Сколько сейчас заказывают из Китая всяких разных
китайцы
товаров?
Китайцы ездят по всему миру. Нет,
ну и это тоже, конечно.
Нет, я вообще не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о том, что вот глядя на бесконечный поток новостей там, вот об этом коронавирусе, причем видно, что люди накачивают друг друга, а в Китае там происходят вообще какие-то дикие ужасы. Но я понимаю, то есть если на карантин ставят 12 70-миллионный город. В общем, тут кто угодно забеспокоился. Сегодня было видео, как китайцы штурмуют завод по производству медицинских масок. То есть в продаже их уже нет. Они их прямо из-за ворот завода там то ли продают, то ли раздают
бесплатно. Самое интересное, они бесполезны. Вирус передается через глаза.
Это по-всякому он передается, говорят.
Сказали же, через глаза китайские врачи.
Это классический случай группового психоза, причем в условиях совершенно прозрачной медиасреды. То есть вот если раньше люди получали новости, ну, скажем, вечером они приезжали после Рабата, включали телевизор и начинали напитываться страшилками. Ну, типа, что будет ядерная война или что там нападет Америка, это про нас.
Так и будет.
А американцы смотрели, что на них нападут русские. Ну, в общем, как бы эта порция была дозирована. Теперь же новости потребляются 24 часа в сутки. Соответственно, как бы вот сила этого массового психоза, она умножается многократно, там, на порядки, даже не на порядок, не на 10, а на 100, на 200, на 1000 раз. А Левада-центр провел опрос, очень забавный. Оказывается, в России глобальной угрозой, глобальной, самой важной, 48% респондентов считают загрязнение окружающей среды. Вот для меня это симптоматичная вещь.
Это страна, Тунберг, что ли?
Страна, которая 30 лет деиндустриализировалась, где закрылись, я не знаю, там несколько тысяч заводов, боится загрязнения окружающей среды. Ребят, вы серьезно? Вы правда боитесь загрязнения окружающей среды?
Ну, и опять же, это в том числе влияние вот этого медийного проекта Грета Тунберг, которая действительно, надо и должно, переполошила, ну, давайте будем честны, многих. И я лично знаю, лично общалась, молодые люди там от 30 лет и постарше, они, кстати, таким персонажам, как Грета Тунберг, склонны верить.
Давай спросим социолога, который в этом понимает. У нас на связи Андрей Каратаев, заведующий научно-учебной лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Высшей школы экономики.
Да.
Андрей Витальевич, здравствуйте.
Я хотел бы обратить внимание, что, собственно говоря, глобальное потепление это вот в этом опросе отнюдь на первых местах. То есть все-таки вот Грета Тунберг такого успеха с Эдерсиан не имела. То есть она вот все-таки оказалась ниже угрозы войны. Это именно загрязнение окружающей среды, то есть, видимо, традиционно понимаемое россиянами. То есть отличие от глобального потепления. То есть глобальное потепление россияне не так сильно боятся. Ну, а второй момент, что... Ну, конечно, все очень сильно... Это не значит, что россияне больше всего боятся загрязнения окружающей среды. Но просто опрос проводился так, вот, скажем, в октябре прошлого года тот же самый Левада-центр проводил опрос, чего боятся россияне, но там были другие варианты ответа. Ну и, конечно, на первом месте оказались болезни детей, да, и близких. Сильно боятся больше болезней детей и близких, чем охрана окружающей, чем загрязнение окружающей среды.
Андрей, это я понимаю, это личные страхи, но здесь-то вопрос был именно о таких о всеобщих угрозах. Ну, вот здесь, мне кажется, именно такой пример именно вот всеобщего психоза. То есть, слушайте, ну чего нам бояться загрязнения окружающей среды в Москве? В Москве ничего не загрязняет.
Я согласен, но здесь вот интересно, что глобальное потепление там отнюдь не на первом месте оказалось. Ну, может быть, нет, я здесь нужно иметь в виду, что, скажем, смертность от загрязнения окружающей среды сильно преувеличена. Если там взять тот же самый Шанхай, жутко задымленный, загазованный, там ожидаемая продолжительность жизни там больше 80, то есть россиянам только снилось, поэтому действительно это объективно страхи, конечно, очень сильно преувеличены, но здесь
но и раздуты.
Про 20 век, то есть вот в перспективе, в дальней перспективе, но при этом я обращаю внимание, что угроза войны все-таки там совсем недалеко отстала от загрязнения окружающей среды, то есть все-таки войны до сих пор все-таки тоже довольно сильно боятся, но этого выбирается.
Но это у нас наследственно, Да, спасибо, да. Спасибо большое. Андрей, спасибо, мы просто сейчас уйдем на перерыв уже. На связи был Андрей Каратаев, заведующий научной лабораторией социально-политической дестабилизации.
Вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
В
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает. Зашла заря. Первая радиогостинная. Вечерний диван. Злодей дня.
Ну вот вам злодей дня. Отец оставил двух детей в Шереметьево. Двух мальчиков 6 и 9 лет нашли в терминале D 26 января сотрудники аэропорта. В рюкзаке одного из братьев была найдена записка: «Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать». Документы на детей были в рюкзаке. Отцом бросивших детей оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска на Амуре. Он злодей или он не злодей? Вот вам три варианта. Отец, который бросил злодей. Он не виноват. Он виноват. Виноваты органы опеки, которые вовремя не забили тревогу, не помогли. Власти, которые довели хорошего человека до этого. Кто здесь злобей? Злодей?
Ответ очевиден.
Давай, стреляй.
Злодей Виктор Гаврилов. Отлично. Причем здесь власти? У тебя двое детей, 6 и 9 лет. Ты отец. Мы с тобой тоже как-то обсуждали. Есть какие-то базовые инстинкты. Причем тут власть? Ну, давайте расскажем про кровавый режим, что виноваты все, кроме тебя. Он психопат. Он ярко выраженный, нездоровый психопат. И у меня вопрос в другом. Там еще к матери были вопросы. Органы опеки заявляют, что семья была благополучной и ни на каких учетах не стояла. Ребят, как так могло произойти? Если сейчас выясняется, что у матери была, мягко говоря, странная биография, мягко говоря, и мать давно исчезла, исчез вещей, а сейчас и вроде как этих детей собираются отдавать. А отец умудрился оставить двух детей 6 и 9 лет, 6 и 9, одних в аэропорту, одних.
Слушай, он точно нездоров. Вот смотри, очень правильный комментарий кто-то нам пишет. Не верится, что отец не мог содержать детей. В конце концов, норму блокадного Ленинграда он бы смог им сегодня предоставить.
Да давайте проще. Он же как-то прилетел из Комсомольска на Амуре до Москвы.
Да,
он же не галопом скакал, а на самолете летел.
Пишите WhatsApp Viber 8-967-200-97-02, что вы думаете по поводу этой дикой ситуации. Кто хочет, смотрите трансляцию в Ютубе, там тоже можно писать комментарии. Напишите мне, что вы думаете про этого отца. Удивительным образом, то есть, как правило, наши медиа реагируют на подобные истории вот абсолютно прогнозируемым, одинаковым, истеричным образом. То есть всегда включается команда АТУ, причем по куда менее, скажем так, неоднозначным поводам, и человека рвут на части. Ну, как, например, удмуртского губернатора, который заставлял полицейского, там, этого пожарного подпрыгивать.
Ну, а что, его не надо было? Наградить
вообще
надо было?
Вообще не об этом речь. Прости. Вообще не об этом. Здесь же, в общем, такая пасторальная картина возникла. Масса публикаций, что отец, в общем, и не виноват, что не мы такие, жизнь такая.
Что, серьезно?
Да, и он не бросил их в какой-нибудь промзоне, где их там разделали бы на шашлык, бомжи.
Ты серьезно? Такое пишут?
Да, довел до терминала D, прекрасного, свежеотремонтированного.
О, какой молодец.
Там видеонаблюдение, там есть специально обученные люди. Он остался ответственный человек, понимаешь?
Хороший человек.
Я, честно говоря, был в шоке именно от этого. Вот от этой совершенно неадекватной реакции, которую, ну, услышать от взрослого человека, от родителя совершенно невозможно. Но вот мне бы в голову не пришло бы сделать такой вывод.
А кого они винили, просто интересно, вот по их версии, так,
У меня есть единственное объяснение, почему это безумие началось, потому что пиарщики подмосковного губернатора Воробьева решили, в общем, заработать себе галку в послужной список, притащили губернатора в Шереметьево,
притащили.
Сделали прекрасные фотографии, как он кормит детишек печеньем и поит их молоком.
Было.
И тут же произносит: а отцу поможем найти,
да,
работу, разлучать не будем, все хорошо.
Да.
Ребят, вы вообще в своем уме? Вот у меня один вопрос. Вы зачем начальника своего подставляете? То есть мы что должны думать по этому поводу? Какую работу? Он уже под статью попал. То есть, очевидно, человек, который оставляет своих детей, он просто автоматически должен лишаться как минимум родительских прав. дальше как бы это безумие получило продолжение. Нашли мать, которая тоже не знала, где ее дети. Угу. При этом она тоже рассказала душераздирающую историю, что муж мерзавец, бил ее и даже тыкал ее ножом. И, в общем...
И семья при этом не была на учете нигде.
Дело не в этом.
В этом тоже.
Как мать не может знать, где ее дети 8 и 9 лет погодки, и она не забила при этом тревогу...
Она ушла.
Слушай...
Чемодан, вокзал, ушла.
А материнский, вообще родительский инстинкт отключается в последнюю очередь. То есть, когда человек совсем больной, то есть, когда все нейронные связи в голове разрушены, можно забыть про своих детей.
Давай так, не у всех он есть, этот самый материнский инстинкт. Правда,
да,
это, неправда, но это... Вернее, нравится это кому-то, не нравится, но это так. Он не у всех есть. Мы можем говорить о причинах этого, но факт остается фактом. У нее явно его нет. Аномалия это или что-то приобретенное. Но, опять же, у меня возникает другой вопрос. Что в итоге будет с этими детьми сейчас? Их что, реально отдадут женщине, которая так от них открестилась? Отцу явно их не оставит, ты прав. Он попадает уже под уголовную статью. С ним сейчас будут, я надеюсь, будут разбираться правоохранительные
органы.
Нет,
совершенно не факт. Нет,
куда детей?
Ну, слушай, как бы, если там, прости меня, первый человек в Московской области, там второго по размеру субъект федерации, уже за него публично впрягся, уже пообещал поддержку, то есть вся юридическая служба, правительство там Московской области будет оказывать ему помощь и поддержку. То есть ты считаешь, что это сейчас... То есть от этой темы они как отползать-то там собираются, мне интересно.
Я согласна в том, что подставили, просто подставили его помощники, которые, видимо, сказали, что это хороший способ
попиариться. Да, человеческий облик, конечно, новая искренность.
У нас же поворот государства в сторону социалки. Вот, сказали они ему, прекрасный повод проявить себя. Они его подставили, я согласна. Но мне не интересно, как они будут выкручиваться. Мне интересно, что будет с детьми.
Так, давай поговорим с Викторией Дергуновой, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры семейного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Виктория Андреевна, здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот эту ситуацию как трактовать с точки зрения именно права? Что делать с этим отцом?
Вообще у меня большой вопрос к родителям базовый, вот как бы в этой ситуации разобраться. Вот смотрите, у нас есть дети, есть два родителя. Вот дети живут с папой. Папа говорит, что он больше, например, не хочет или не может с ними жить. У нас же есть мама, а почему детей маме-то не отдать?
Потому
или
что мама ушла из семьи. Нет, мама ушла из семьи.
Подождите, она ушла от папы. Но не факт же, что она ушла от детей, мы этого с вами не знаем. На каком основании жили дети с папой? Есть решение суда о том, что они живут с папой, или есть соглашение родителей, что они живут с папой?
Так вроде бы как мать лишили родительских прав.
Мне этого неизвестно. Вот этой водной части я не знаю. Я узнаю только то, что вот есть...
Смотрите, папа, смотрите, меня интересует юридический аспект, не морально-этический.
Вот.
Предположим...
А я вам про юридический...
Да. Соответственно, если мать лишена родительских прав, соответственно, отец оставляет их, а дальнейшие действия, то есть какая статья-то в данном случае включается, и дальнейшие действия государственных органов опеки, каковы должны быть?
Если у нас мама лишена родительских прав, и у нас есть один родитель, это папа, который тоже отказывается от детей, то органы опеки и попечительства сейчас должны устроить детей в семью, потому что они оставлены без попечения родителей. В отношении папы подать иск либо об ограничении, либо о лишении в родительских правах. Потому что у нас лишение родительских прав подразумевает очень закрытый перечень оснований, да, и под него в данном случае может попасть только психический вред здоровью, да, которым папа мог нанести детям, оставив таким образом в аэропорту. Потому что либо его неучастие в их воспитании, если он не участвовал в воспитании, но мы знаем обратно. Либо ограничение прав, если, соответственно, папа это сделал по обстоятельствам от него независящим, чтобы потом, когда эти обстоятельства отпали, он мог этих детей в свою семью обратно вернуть, то есть воссоединиться с детьми. Поэтому органы опеки и попечительства сейчас должны временно устроить детей в семью, потому что они сейчас без попечения родителей. Ну и, соответственно, определиться с основаниями по отношению к папе. Либо лишать его в родительских правах, либо ограничить в родительских правах.
Ясно, хорошо, спасибо. У нас в эфире была Виктория Дергунова, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры семейного права. Итак, история-то, в общем, как бы на первый взгляд, и на второй, и на третий, и на четвертый абсолютно ясная. Ну, то есть, как бы вот если весь этот медийный антураж отбросить, вот вы, допустим, там видите в ленте информацию. Найдено двое детей, которых оставил отец с запиской, что помогите кто-нибудь, я больше не могу их содержать. Ну, какая ваша вот будет первая эмоциональная реакция? Дон гад и мерзавец, да, сделайте что-нибудь, там несчастные дети, найдите дети, им приемную семью и так далее.
Но
так
какой
далее.
Вариант? Другой вариант? Или бабушка, дедушка, может быть, там еще какие-то ближайшие родственники, кстати говоря.
Ну, скорее всего, их тоже нету, раз... Да нет, неважно, есть они, нет их.
Ну, как неважно? Господи, при двух живых родителях дети получаются сиротами.
Ну, при двух живых родителях эти дети никому не нужны. Они не сироты, конечно. У них есть биологическая мать
Почему это не
и биологический отец. Но они никому не нужны. Да,
вот это... я настаиваю, не было бы таких трагедий и не было бы таких травм психологических. Двоих детей оставить в терминале огромном Д. Если бы органы опеки, вообще вся эта юридическая цепочка работала правильно с самого начала. Участковый бы знал обстоятельства семейные, если что, подавал сигналы, в том числе органам опеки, чтобы люди приходили и выясняли, нам тут поступил тревожный сигнал, у вас все хорошо. Вот если бы все занимались своим делом, возможно, этих детей бы не оставили одних в аэропорту. Но у нас эта система не работает. Все хватаются за голову, когда происходит трагедия.
Смотри, тут уже в новости сваливается детский омбудсмен, по-моему, Московской области, Ксения Мишонова, утверждает, что мать мальчиков уже получала предупреждение за неисполнение родительских обязанностей.
Толку?
Ну и что? А дальше? Органы опеки там Комсомольска на Амуре или Хабаровского, откуда они прилетели? Дальше что? Мать лишена, там отца нету дома.
Почему это не было взято, не поставлено на учет? Я не понимаю.
Почему это никто не контролировал? Вот. Как это вообще могло быть?
Я тебе говорю, у нас вечная проблема, Сереж. Хватают все за голову, разводят бурную, бесполезную деятельность, когда происходит уже трагедия.
У меня главный вопрос, на самом деле, почему в этот аэропорт приехал губернатор Московской области, а не приехала Кузнецова, который детский омбудсмен России, и не приехал, соответственно, детский омбудсмен по Московской области и по Москве разбираться с этим делом, без всякого пиара. Вернемся после перерыва, не уходите.
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст @phkp.ru. Всем хай-тек пока, и да пребудут с вами технологии!
Первая радиогостинная «Вечерний диван».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Продолжаем обсуждать дикую историю. А отец оставил в Шереметьево двух своих сыновей 6 и 9 лет. С комментарием, что позаботьтесь о них временно, а потом я их заберу. Так, значит, звоните в студию 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Я хочу услышать ваше мнение. Вы как считаете, отец нормальный или нет? Потому что вот тут пишут люди, отец нормальный, вы сытые, не понимаете, как живет народ.
Серьезно?
Не, не мог заработать, да, и так далее.
А вот позвоните нам, пожалуйста, те, кто придерживается таких взглядов.
А кто-то пишет, у нищих семей надо сразу детей забирать, не дожидаясь таких вот ситуаций.
Так, господа, еще раз напоминаю, этот человек летел на самолете Комсомольск-на-Амуре до Москвы.
Да.
Значит, давайте так. Деньги на билет у него были, значит, наверное, мы не имеем дела с очень нищей семьей. Давайте не питать каких-то иллюзий. Что за глупости, ей-богу?
8 800 200 ровно 9702. Что вы думаете по поводу этого отца, который оставил своих двоих сыновей 6 и 9 лет?
Итак, с нами Александр,
Александр
из славного Петербурга, пожалуйста.
Что думаете?
Да, добрый день.
Здрасте.
Ну, во-первых, я отец четверых детей.
Поздравляем.
Спасибо большое. Во-вторых, я считаю, что он и не ненормальный, и ненормальный. Он доведенный до отчаяния.
Кем?
Это состояние аффекта, по сути. Ну, знаете, не все люди, ну, бизнесмены, не все люди.
Вы бы могли оставить ваших так детей в аэропорту при тяжелых обстоятельствах?
Я договорю свои мысли, вы поймете. Я тезисно, коротко. Он был в состоянии шока. Он не знал, что делать. Я его не оправдываю. Вот. Но в таком случае надо человеку помочь. Да, его можно презирать, его можно... говорить, что он очень плохой человек там, и так далее. Конечно, детей нельзя оставлять никогда, ни в каком случае. Работу всегда можно найти. Пошел на стройку, устроился подсобником, пошел, заработал денег. Всегда можно найти работу,
двойник,
кем угодно. Вот. Но это состояние шока и аффекта. Я думаю, что в данном случае надо думать, не кто виноват, а что делать. Понимаете? А что делать, конкретно понятно. Надо действительно найти этого человека, действительно, если дети хотят быть с отцом, у детей спросить.
Ясно. Ясно. Андрей, спасибо большое.
Я здесь, кстати, единственным просто поспорила. Состояние аффекта подразумевает, когда человек делает резкое спонтанное движение. Написать долгую записку – это уже не состояние аффекта.
А Михаил у нас на связи. Михаил, здрасте.
Добрый вечер.
Что вы думаете, знаете, оставили бы детей или нет?
Нет, это не обсуждается, конечно, не оставил. Но вот во всей этой информации нигде не сказано, а какие у него вообще жилищные условия там были в Комсомольске на Амуре?
Квартира.
Нет, квартира. А в каком она состоянии? Какая квартира? Почему у него с работой не получалось? Ведь прилететь из Комсомольска на Амуре, правильно тут сказали, весьма недешевое удовольствие. Да. Я думаю, что бюджетно можно было 2 месяца жить на те деньги.
В один конец которые... минимум 25 тысяч.
Угу. Да. Да, и за детей все равно платить надо. Надо было в дорогу какие-то деньги. Наверное, у него какие-то деньги остались.
Так злодей я отец думаю, или что-то... система?
Нет, отец, конечно.
Отец, спасибо большое.
Спасибо.
Да, давайте еще поговорим.
Ладно, все понятно. В общем, как бы правда не найдемся. Одни почему-то поддерживают, другие, в общем, говорят то, что я сказал.
А у нас люди добрые, понимаешь, пожалеть надо.
Я не понимаю, что такой добрый. Я не могу себе представить, что должно было бы случиться, чтобы там дееспособный взрослый человек, здоровый, оставил своих детей. Просто оставил. Вот что должно...
Ситуация по АТВС. Правильно сказала вот звонивший нам из славного города Петербурга. Всегда можно найти работу. Всегда. Грузчиком. На стройку, в магазин, да куда угодно. Но если у тебя ситуация, что ты не можешь прокормить своих детей, если ты нормальный отец, родитель, ты найдешь эту работу. Может быть, где-то для тебя унизительно, хотя не бывает постыдной работы. Постыдно бросать детей и не искать эту работу.
Все, вернемся после перерыва, а вы не уходите.
Самара, 98,2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск. 89,8. 91,5.
Владивосток.
94.
Калининград. 107,2.
Я влюблен в тебя, Россия.
Казань. 98,0.
Нижний Новгород. 92,8.
Санкт-Петербург. 92,1.
Волгоград. 96,5.
Москва.
97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Радиогостиная. Вечерний диван.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридрихсон.
И завис.
Нет, я не завис. Я должен проанонсировать темы, которые будут в ближайший час. Ну, окей, хорошо, коротко скажу. Самое интересное. Тут пару дней назад все раскатали губы, что отменят... запрет на индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Так вот, сразу говорю, не отменят. Не отменят, не будет индексации. Еще поговорим про отставку Владислава Суркова. Вот расскажем, кто это и почему мы это обсуждаем. А также расскажем о несовпадении желаний россиян и о Билли Айлиш, которой всего 18 лет, а ее слушает половина мира. Итак, рубрика «Большинство россиян».
Большинство россиян.
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты. В среднем по стране наши граждане хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц. На зарплату от 100 до 200 тысяч рублей рассчитывают 26% опрошенных. Заработок менее 30 тысяч рублей в месяц устроил бы 4%. Скромные люди. Аналитики говорят, что уровень, естественно, различается в зависимости от региона. Москвичи считают идеальной зарплату 104 тысячи рублей в месяц. В Санкт-Петербурге 102, а в Нижнем Новгороде люди согласны на 70. Главное, это совершенно не совпадает с реальностью. Мы сейчас в перерыве с Наданой обсуждали, насколько цифры, которые дают Росстат, соответствуют действительности. То есть мы, в общем, как бы люди, которых обычно называют пропагандистами и вот этим держим идеологическими держимордами. Солдатами,
спасибо тебе, милый.
Да, сказал бы солдатами Путина, но вспомнил, что это гордое звание принадлежит только одному человеку.
Давай так, мы с тобой солдаты удачи.
Солдаты удачи, окей. Значит, говорят, что в Москве средняя зарплата, сколько ты сказала?
86 тысяч рублей.
Это средняя зарплата. Вот эта вот цифра вызывает некоторые сомнения.
Мягко говоря.
А по моим ощущениям, а я, ну, много где работал, то есть я не здесь всю жизнь просидел и не в журналистике, 86 тысяч рублей – это зарплата, которую получают крайне немного людей. А так, ну, по ощущениям, где-то 60 тысяч средняя зарплата в Москве, которая считается, в общем, ничего себе и весьма приличной.
Надо ли должное?
Да, ну а какая зарплата в регионах – это, там, наверное, одна из любимых моих тем. То есть, соответственно, Росстат уверяет нас, что средняя зарплата по России, там, по-моему, 35 тысяч рублей.
В среднем плюс-минус, да. Вот в Ростове, например, пишут 36 тысяч рублей, например.
Всякий раз, когда я из Москвы уезжаю, причем в том числе и довольно далеко, и в общении с людьми фигурирует цифра, ну, где-то в районе 1025. Это если город-миллионник. Угу. Типа там Нижнего, Ростова, Перми, Екатеринбурга.
Нижнего Новгорода, наверное.
Нижнего Новгорода, да.
А Нижнего. Ты сказал Нижнего Ростова.
Я сказал Нижнего, запятая, Ростова.
Извините, прозвучало как Нижний Ростов.
Да, а если, соответственно, уехать куда-нибудь чуть в бок в райцентры, причем довольно большие райцентры, там 100-150 тысяч человек, там, в общем, зарплата и в 20 тысяч считается весьма респектабельной, на которую там люди и корячатся, и держатся за нее, чтобы, в общем, не дай бог, ее не отняли.
Ты обещал мне объяснить, что мешает-то, что нам мешает действительно выводить официально такие зарплаты. Зарплаты, чтобы люди зарабатывали реально.
Это нужно было Делягина спрашивать.
90 тысяч.
Значит, про другое хотел сказать, очень хотел сказать, потому что тема волнует несколько десятков миллионов человек, тема крайне болезненная, особенно крайне болезненная в контексте обращения Путина, который мы обсуждаем уже целый месяц, о развороте нашей политики, так сказать, лицом к людям, об инвестициях в человеческий капитал, о социальной поддержке, о том, что, значит, россияне теперь начнут массово размножаться, ну, рожая детей, чтобы получить тот самый пресловутый миллион, про который говорила Алена Водонаева.
Ты сейчас повторяешь риторику Водонаевой.
А родители вот этих вот молодых россиян, которые будут непрерывно размножаться, они будут получать отличные пенсии и будут помогать это подрастающее поколение воспитывать, оказывается, нет, пока не складывается. В конце прошлой недели... А когда вот началось это очень короткое, скомканное обсуждение поправок в Конституцию, прошла информация о том, что в Конституцию будет отдельным пунктом внесено о том, что пенсии будут ежегодно индексироваться. И вывод, который сделали и экономисты, и политологи, и журналисты, ну и вообще все люди, рассуждающие логически, они предположили, что вот этот абсолютно несправедливый закон, который запрещал индексировать пенсии для неработающих пенсионеров, очевидно, будет отменен. Ну, то есть, как бы, если в Конституции прописано конституционное право на индексацию пенсии, то вот эта вот норма, она, по идее, в общем, должна быть исключена, поскольку будет противоречить, соответственно, статье Конституции. Прокомментировали сегодня утром. Прокомментировал председатель рабочей группы по подготовке поправок Талия Хабриева. Она сказала, что нет, поправка совершенно не отменяет этот закон. И для того, чтобы пенсии для пенсионеров индексировались, в том числе и для работающих, нужно принять отдельный федеральный закон. А Минфин многократно сказал, что делать он этого категорически не хочет. Нету лишних денег.
Потому что нам Делягин объяснял, что деньги вроде как есть.
Это Делягин объяснял. А в Минфине говорят, что денег нет.
Кто-то из них врет.
Никто не врет. Просто те деньги, которые лежат в так называемой подушке, они рассматриваются, да, как сказал Делягин, именно как гробовые. Но не дай бог что-нибудь. Либо там будут тотальные санкции, либо, ну, я не знаю, что должно произойти. Обрушение рубля, там нефть будет стоить $10 за баррель. Все что угодно. Ополчится весь Запад против нас. Вот для этого эти деньги лежат мертвым грузом. А денег на то, чтобы платить людям то, что они заработали, ведь дело в том, что пенсионеры даже не просят чего-то лишнего. Они просто говорят, что вы отдайте то, что наше по праву. Но вот если вы индексируете наши жалкие пенсии на жалкие 4% в год, вы эти 50 рублей нам отдайте, мы же заработали их. И им говорят, нет, ну как, вы же работаете. Деньги есть, С голоду не подыхаете? Чего вам индексировать-то? Я считаю, что Родина проявляет удивительное благородство и доброту в данном случае.
Сарказм?
Если хочешь сарказма. Потому что, в принципе, вы помните о том, что если совсем страна окажется в кольце врагов, то может быть принят и еще один закон, что ежели пенсионер работает, то пенсия ему вообще не нужна. Но он же в силах. Конечно, что, до 65, это ж молодой человек.
Слушай, продолжая счет. Твою логику, следующий шаг. Если он еще и жив, тогда пусть сам платит, понимаешь?
Это тоже не исключено.
Какой-то мрак.
Вот такой тебе ответ, да. Почему деньги лежат, но их не хотят потратить? Деньги лежат, но почему их не хотят? Деньги люди заработали, но эти заработанные деньги отдать тоже не хотят. Потому что есть на что более полезное, да, эти деньги пристроить.
Не, подожди, подушка безопасности, ну вот если сарказм убрать, она, в общем-то, в нынешних условиях эта штука-то нужная. Никто с теми спорит.
Почему это никто? С этим много кто спорит, на самом деле.
Я пытаюсь понять, а нельзя какой-то, не знаю, баланс вывести?
Нет, нельзя.
И подушечку какую-то, может, поменьше, нельзя. Но сохранить.
Это разная политика, но мы говорили с тобой, мы говорили об этом неделю назад. Вот, допустим, еще у одной нефтедобывающей сырьевой страны Норвегии, у них тоже есть там примерно $1 триллион в фонде будущих поколений. Эти деньги не лежат в виде золотых или зеленых бумажных кирпичей.
Они их инвестируют.
Эти деньги инвестированы в акции разных всяких растущих компаний. Там совет директоров следит о том, чтобы инвестиции приносили доход.
А
если дохода нет, то, в общем, людей увольняют, берут новых, и это приносит им 6% годовых в год, то есть 60 миллиардов в год просто купонного дохода маленькая Норвегия имеет с денег, которые они заработали за последние 40 лет.
Почему мы не можем?
А наши деньги лежат просто горой мусора. Они, точнее, это электронный мусор, то есть физически эти доллары или рубли, их нельзя потратить. Эти деньги просто заморожены. Потому что почти 30 лет российская власть молится всего лишь на один показатель, на показатель инфляции и на профицит бюджета. Даже китайская экономика сводится с дефицитом. Это нормально, когда большая растущая экономика занимает. Для того, чтобы расти, ты говоришь, зачем? Затем, чтобы люди получали нормальные зарплаты, чтобы эти зарплаты год от года росли, чтобы открывались новые предприятия, новые заводы, новые банки, новые там интернет-компании, все что угодно.
Вопрос. Вот ты правильно сказал, в Норвегии, например, эти деньги инвестируют. Есть люди, которые следят, чтобы инвестиции были грамотными, а не провальными. Ну, чисто теоретически. Например, завтра наше правительство говорит, ребята, мы тоже сейчас будем инвестировать. У нас есть специалисты?
Нет, у нас нет специалистов.
Которые помогли бы правильно инвестировать, а не воровать, отмывать, вот это вот переиграть, кручу-верчу, обмануть хочу.
Когда заходит этот разговор, я всегда напоминаю знаменитое народное IPO банка ВТБ. Я в нем тоже участвовал. Я тоже потратил довольно приличную сумму денег. А от цены размещения, ну вот представьте себе, вы купили акции по 10 рублей. Стоимость упала на 90%. Все, вопрос есть?
Есть. А у нас экономисты есть в стране?
Да это не экономисты, это называется...
Финансисты,
это называется собрать денег с лохов.
Вот.
Собрать денег с лохов.
Тогда проблема не в клозетах, а в головах.
И пристроить их куда-нибудь. Вот ответ тебе на экономиста.
Ну,
вот
тогда
такие
правильно,
вот
что мы
экономисты.
Держим замороженными. Если нет людей, которые бы вот без вот этого крючка
это не мы держим замороженные у людей. Люди мечтают получить там 100 тысяч рублей зарплаты. Это 1000 евро.
Хорошо, Минфин держит их замороженными, да? Ну, значит, там понимают, что нет спецов, которые бы не мухлевали, а реально бы занимались бы инвестициями. Нету их, значит?
Значит, их нету. Не уходите, вернемся после перерыва и расскажем вам, нужно ли что-нибудь делать с деньгами, или лучше раздать их бедным. Или сжечь просто на Красной площади. Собрать кучу денег и сжечь. Вернемся после перерыва, не уходите.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Первое радиогостинное. Вечерний диван.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Так, закончили тему несчастных пенсий, несчастных зарплат. Мечты у нашего народа крайне скромные. То есть люди хотят получать, ну, примерно столько же, сколько получают жители не очень богатых восточноевропейских стран. То есть 1200 евро в месяц, там 80-90 тысяч, это зарплата какого-нибудь даже не инженера, а старшего продавца в Словении или в Хорватии. Вот, собственно, о чем мечтаем. Мы не хотим ничего невозможного.
Меня больше пугает другое, когда вот эти желания абсолютно справедливые не реализуются, они выливаются во что-нибудь другое. Вот во что они выливаются, ну, я думаю, скоро увидим. И поговорим.
Самая важная политическая тема прошедших 2-3 дней, ну, начиная с пятницы, когда мы ушли, так сказать, отдыхать, отставка Владислава Суркова. Коротко расскажу вам, кто это такой. Это помощник президента, человек, которого... Ну, раньше эта должность принадлежала посмертно Березовскому, его называли серым кардиналом, последние лет 10 серым кардиналом Путина называли Суркова. И вот теперь он написал заявление об отставке, которое, правда, до сих пор не принято. Очень-очень странно все с этой историей.
Да, просто извини, Песков заявил, что указа об отставке Суркова до сих пор нет, и что пока он продолжает оставаться помощником президента России.
Давай послушаем, что товарищ Сванидзе говорит про Суркова.
Значит, Сурков пришел, Сурков ушел. На каком-то этапе Сурков был нужен президенту, потом Сурков перестал быть нужен президенту. Президент его перевел с внутренней политики на внешнюю, наш ближайший зарубеж, на Украину прежде всего. Сурков занимался украинским направлением, он занимался Донбассом. Думаю, что занимался эффективно, как и все, что он делает. Я оцениваю нашу деятельность на Украине ужасно, вообще в принципе. Но я оцениваю стратегически ее ужасно. Но я оцениваю ее эффективно, в том, что касается эффективности выполнения приказов первого лица. Это уже другой вопрос, так сказать, к чему это ведет. Вот приказано там вырыть яму. Нужно ее рыть? Не нужно? Может, ее вовсе не нужно рыть. Но человек вырыл ее хорошо. Молодец. Садись пять. Вот Сурков роет ямы отлично. Он человек очень эффективный, очень толковый, очень яркий, с хорошей реакцией. Талантливый человек.
Вот я много раз слышала про Владислава Юрьевича Суркова именно вот эту оценку. Серый кардинал, что он очень тонкий, очень умный, что он умел связать разных людей, которые, казалось бы, между собой даже не связываются. Вот эта отставка то ли по его инициативе, то ли по инициативе президента, ну, по-моему, это такой явный сигнал. Давай спросим у Константина Калачева, руководителя политической экспертной группы. Константин?
Да, здравствуйте.
Здрасте. Добрый вечер. Да, скажите, пожалуйста, что вы думаете, отставка Суркова, что она означает? Это не милость, это расплата за провал Абхазии, это расплата за провал Украины. Вообще это что?
Ну, давайте посмотрим, как все это было. Да, утром позавчера близкий к Суркову, политолог Чесноков пишет в Телеграме о том, что Сурков уходит.
Медитировать.
Согласие. Курсом, да, из-за смены курса, точнее, и что он будет месяц медитировать. А на следующий день Песков заявляет, что указа об отставке Суркова до сих пор нет. То есть все это выглядит так, как добровольный уход с тем, чтобы не мешать. Не мешать Козаку, не мешать смене курса. Ведь Сурков для политического класса Украины действительно реальный аллерген. Он имел отношение к созданию ДНР и ЛНР, к теме русского мира.
Понятно. И так далее. Константин, у меня вопрос такой прямой, исходя из того, что сейчас говорят. Сурков стал опасен действующим властям, поэтому пытаются его подвинуть?
Да в чем его опасность здесь?
Много знает. Участвовал.
Да, когда это было? Я думаю, что дело в другом. Он сделал все правильно, потому что теперь никто не может сказать, что он мешал установлению новых отношений с Украиной.
А что это за новые отношения, простите? Я просто пытаюсь понять. Что это у нас за новые отношения?
Ну, смотрите, на самом деле все-таки некоторые подвижки явно есть. Идея транзита газа. И, может быть, что-то будет изменено и в подходах к возврату Украине ДНР и ЛНР. Но самое главное, да, у Сурков человек творческий, но достижений в последнее время реальных у него не было. И Абхазия провал, да, и с Украиной все только хуже. И, собственно говоря, в этой ситуации нормальный человек должен либо уйти, либо застрелиться. Он ушел, но я не думаю, что он ушел совсем. То есть я вообще думал, что это все, знаете, сначала думал, что все спектакль рассчитан на как раз украинский политический класс. То есть смотрите, вот же и Сурков ушел, вот вам Козак. Давайте разговаривать. Давайте снимать взаимные упреки и искать какие-то компромиссы. Но это не спектакль, безусловно. Это скорее трагедия человека, который, который когда-то был демиургом внутренней политики, который придумал термин «суверенная демократия».
Так, может, он во внутреннюю политику и возвращается? Может, вы рано-то?
А в какой-то момент он не оправдал ожиданий. Во внутреннюю политику он вряд ли вернется, все места уже заняты, расписаны. Но поскольку все-таки человек он заслуженный, то без дела не останется. Вообще, я давно понимал, понимаете, в чем дело. Он слишком явно играл роль демиурга в какое-то время, да, и мог стать раздражителем. Потому что политтехнолог не должен демонстрировать заказчику, что он кукловодит, что он дергает за ниточки, что он великий и так далее. А ты всего лишь инструмент. В какой-то момент, мне кажется, Суркова немножко занесло. И, собственно говоря, может быть, и поэтому он был перемещен.
Но рановато. Ясно, ясно. Вы его хороните, но спасибо большое.
Да, Константин, спасибо. Спасибо большое. Скажу два слова. Не люблю вот эти вот политологические рассуждения, но все же, в общем, нужно как-то прокомментировать. От пятилетней войны все устали. Всякая война ставит перед собой некие цели, которые улучшают стартовую диспозицию до ее начала. Так вот, стартовая диспозиция в отношениях России и Украины не улучшилась. Объективно она не улучшилась. Мы с трудом, украинцы с трудом поменяли президента, мы подписали очередной газовый контракт, от которого несколько лет открещивалось. На этой войне погибло несколько десятков тысяч людей, русских людей, неважно с какими паспортами. Что на выходе? Ничего хорошего на выходе нет. Просто некоторое количество телевизионных журналистов 5 лет получали большую зарплату для того, чтобы каждый день говорить про Украину. Я других не вижу результатов.
Я глубоко убеждена, что история с Сурковым вообще не связана никак с Украиной. Вот это самая ширма, чтобы мы все об этом говорили. Здесь дело во внутренней истории.
Спасибо, вернемся после перерыва, не уходите.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Радиогостиная. Вечерний диван.
Мардан против.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Итак, против чего Мардан? Вы не поверите. Казалось бы, хорошая новость. Билли Айлиш получила все Грэмми.
Это американская певица.
Отлично.
Класс.
Это точно лучше, чем Цой и группа ДДТ, которую я вынужден
Цой
слушать.
Цой вечер,
значит, смотрите,
ДДТ не тронь.
А этой девочке 18 лет. Она спела песню «Bad Guy», когда ей было 17. Она суперзвезда. Она невероятная звезда. Ее слушает полмира. Ее слушают 3 миллиарда человек. Она в 17 лет собрала все призы, которые только возможно было собрать в американском шоу-бизнесе, который, как и положено Америке, является самым большим, самым богатым, самым набитым деньгами шоу-бизнесом в мире. И на этом фоне я не мог не вспомнить последний новогодний эфир. Не «Голубой огонек». «Голубой огонек» был на первом, а был еще...
на первом было красиво.
Да, была еще Россия. Что? что...
Так, стоп. Если сравнивать это моя, новогоднюю
это,
ночь...
Это моя
на
рубрика.
Первом,
нет,
и на России,
замолчи.
На первом было круче, я это скажу.
Мы 30 лет слушаем людей, которые должны были в творческом смысле подохнуть еще 30-40 лет назад, когда... Полмира слушает 18-летнюю гениальную девочку. Мы продолжаем слушать 70-летнюю жабу, про которую еще снимают полнометражные фильмы. Мы продолжаем читать новости про людей, которые похожи на зомби и которые поют исключительно с помощью звукооператоров. У меня один вопрос. Долго ли мы еще будем терпеть эти бесконечные издевательства? Или их просто нужно всех собрать, засунуть в телячьи вагоны и отправить куда в район Магадана, чтобы они пели там по воскресеньям, а все остальное время, чтобы мыли золото для большой нашей и прекрасной Родины. Вот такая вот сегодня рубрика «Мардан против».
Ты сам-то понял, что ты предложил?
Да, конечно, понял. Да не, это совершенно удивительно. Не, один человек очень взрослый сказал мне, ты знаешь, а я вот помню времена в юности, очень маленькая была эстрада в СССР, там было всего там 10 человек и одна музыкальная программа, ну, соответственно, «Утренняя почта», он в воскресенье ее включал, типа, а сейчас же роскошь, столько артистов, столько исполнителей, столько композиторов, поэтов. Я на него смотрел, думаю, он вообще в себе?
Он в себе. У нас сейчас действительно очень много крутых ребят, молодых, которые действительно делают крутые вещи. Дело только в том, что у нас нету вот этой вот системы Голливуда, да, когда мы можем наших талантливых молодых девчонок и ребят просто так же массово пиарить. Но они есть.
Не, слушай,
огромное количество этих самых ребят, которые кто-то творит в андеграунде, кто-то все-таки пробивается, там идет на какие-то
куда
студии,
он пробивается? Подожди,
на радио
какие?
И так
нет,
далее.
Нет никаких студий. Послушай, есть музыкальные редакции двух крупнейших каналов. У меня вот всегда один вопрос. Что там? Может, там нет людей? Может, их в заложники взяли? Может,
да
их...
у нас системы нет, Сереж, все просто. Уже
30 лет прошло. Какую,
Сереж,
систему? За 30 лет уже
просто.
Там 10 поколений компьютеров
вот
изобрели.
Вот смотри, есть проект, там, неважно, как его назвать, голоса, не голоса, неважно, да, где отслушивают и детей, и среднего возраста людей, и стариков. Хорошо, кто-то из них пробивается в финал, побеждает, вся страна болеет, и что с ними дальше? Дальше с ними ничего. А в Америке эта система построена правильно. Если ты пришел вот на такие конкурсы, прошел от и до, стал финалистом, с тобой заключают контракты, крупные аудиозаписывающие студии. Тебя тут же начинают массово пиарить. Тебе дают, прости господи, дорогу в жизнь.
Да
у
я
нас
в курсе,
этой системы
я знаю,
просто
да.
Нет.
Нет, у нас есть система, только у нас система стремится, как и во всех остальных экономических системах, либо к монополии, либо к дуополии.
То ну
есть,
да.
То
да,
есть в Америке
согласна.
Музыкальным бизнесом занимаются тысячи людей из ниоткуда, из разных социальных слоев. А у меня такое ощущение, что наша музыкальная недоиндустрия по-прежнему контролируется там каким-нибудь Игорем Крутым и Иосифом Пригожным, которые везде пихают там очередную Лолиту или очередную Валерию. Да, ну и еще там, блин, не знаю, там
Филипп
Киркоров. Филипп Киркоров, прости господи.
Максим Фадеев дал, кстати, путевку в жизнь многим молодым исполнителям.
Слушай, что такое многим? Что такое дал?
На фоне остальных? Максим Фадеев молодец. Он работал с очень многими ребятами, девчонками, извините меня за этот сексизм, да, с людьми молодыми. И многим действительно дал возможность себя реализовать.
Просто для того, чтобы понять, в каком убогом состоянии находится вся русская, российская культура и вся российская эстрада, вот я для этого предложил бы посмотреть, например, на Южную Корею. Не, ни на что, не на Америку, упаси господи. Что нам до Америки? Южная Корея. Там живет людей в 5 раз меньше, чем у нас. Они азиаты, они вообще чужие. Нужды вот, ну, американской, европейской культуре, в отличие от нас. Корейцы, южные корейцы, создали музыкальный продукт, который слушается миллиардами людей. Они поют на корейском языке, ты не поверишь. Они поют не по-английски. Это не какая-нибудь там группа Тату, которая давно вышла на пенсию еще 20 лет назад, а мы ее до сих пор вспоминаем. Ну, ах ты ж, господи.
Крутой был проект.
Они попали в хит-парад MTV. Да MTV уже обанкротилась, а мы до сих пор вспоминаем.
А вот ты понимаешь,
вот
в чем разница?
Вот на что ориентироваться. Они делают, на самом деле, они делают национальную эстраду, они делают национальную культуру, адаптируют. адаптированную под вкусы интернационального слушателя, и, кстати, там это контролируется большими корпорациями, а не вот этими вот местечковыми людьми, которые, по-моему, выжигают вообще все живое, что только появляется на этом рынке.
А вот сейчас ты затронул самое важное. Все, что ты сказал, вписывается в одно слово – конкуренция. В Корее, в Соединенных Штатах ведется конкуренция на этом рынке, поэтому каждый пытается выловить хорошего, перспективного там молодого человека, чтобы сделать из него звезду, чтобы была конкуренция, и ты в том числе и лично получал прибыль. У нас конкуренции нет. Проблема-то упирается в это. Тот самый, прости господи, пресловутый рынок, который сам себя регулирует. Вот он должен здесь быть, но его нет. Здесь я с тобой соглашусь. Есть, грубо там, 1, 2, 3 монополиста, которые между собой этот рынок уже поделили, обо всем договорились, и действительно довольно трудно пробиться. Но Максим Фадеев, возвращаясь к нему уже, вот он много слово в слово говорил то, что говоришь сейчас ты. А он профессионал в этом деле. Он это все видел, эту проблему, пару лет назад. Он давал интервью, где четко это все расписано.
Да этой проблеме не пара лет, ей даже не 10 лет, ей 30 лет. То есть вот когда говорят о мягком влиянии России и русского языка, она влияет в том числе и русской эстрадой. То есть когда украинцы там запрещали, ну, в том же Львове, там русский шансон, в принципе, я им аплодировал, говорят, правильно, ну нельзя, нельзя, это же мрак. Это вообще нельзя пускать в эфир. Это вот
кому-то нравится.
Это культивировать
слушать.
Такое там непотребство, так. Ну матом нельзя ругаться,
давай,
понимаешь?
Наших
а очень
слушателей.
Хочется.
А вот на Украине, кстати, очень много талантливых исполнителей.
Да, вы не
Например,
поверите.
Например, Океан Эльзы, кстати, безумно талантливая группа.
Это просто мы знаем, но на самом деле надо отдать должное, что вот эта вот пресловутая политика украинизации, ну плюс украинский язык, безусловно, очень музыкальный, он создан для того, чтобы на нем петь. Но за последние точно 15 лет Украина создала необыкновенного таланта просто коллектива, который поет современную музыку. Да, для молодых людей это слушают у них. Слушайте, это слушают у нас. Ты слушают. Понимаешь, после 5 лет войны, после 5 лет промывания мозгов про там всяких бандеровцев фашистских.
Но они тоже там есть.
Мы слушаем песни на украинском языке. Не верите? Вы зайдите в интернет, посмотрите чарты по прослушиваниям.
Сереж, искусство должно быть над этим. И в этом нет ничего удивительного. Если на Украине политики, придерживающиеся вот этих нацистских взглядов,
это понятно.
Есть там движение радикальное? Есть. Но это не отменяет того, что там также есть талантливые музыканты, которые над этим. Их музыку слушают в том числе здесь, в России. Просто параллельные вещи.
А говоришь... вы слушаете Баскова и Филиппа Киркорова. Ну, как альтернатива у вас будет покрытый плесенью еще какой-нибудь Шевчук. Все, вот
не
это
трогай
вот,
ДДТ.
Это все, что родил,
ДДТ
прекрасно. Все, что родил русский рок. Подожди, за последние 30 лет.
Ну, давай справедливости ради. Интернет носит свои коррективы. Хорошо, у нас нет профессионального рынка в области шоу-бизнеса. Есть интернет. И очень многие талантливые ребята, они изначально пишут свою музыку и песни, сразу заливают это именно в интернет. И там их можно найти, там их можно послушать. Там они выходят в свои, что называется, мини-топы, понимаешь? У них уже набирается огромная аудитория, в том числе на Ютубе. Они выпускают клипы и так далее. Интернет в этом смысле нам всем помогает.
Слушай, это все интернет. Слушай, интернет
а
уже...
А что ты пристал вообще к телевидению?
30 лет уже интернет.
Подожди, а молодежь смотрит телевидение? Вот ты начал с новогоднего
смотрит...
контента. Кто смотрел телевизор на Новый год?
Условная молодежь, на самом деле, это люди до 40 лет. 40 лет это вообще ни разу уже не молодежь. Это люди, у кого дети выросли. Вот они телевизор не смотрят, а телевизор строят пенсионеры. Это тоже ни для кого не секрет.
И что ты предлагаешь на новогоднюю ночь пенсионерам поставить что, рэпчик? Это рэпчик, чувак? Или что?
Не, ну они стараются. Ну вон, видишь, даже Елена Малышева пыталась ту же Билли Айлиш изобразить. Можете включить, как
Давайте.
Она ее пыталась копировать?
Красивый мальчик, совсем Спасибо. Другой. Как тебе Билли Айлиш? Хороший, мне тоже нравится.
Дайте бабке нитроглицерин, а то она подохнет сейчас, наверное, да. Но, тем не менее, даже Елена Малышева знает, кто такая Билли Айлиш и пытается ее петь. Когда в последний раз она что-нибудь перепевала из российской эстрады? Думаю, что никогда.
Я
а вы когда что-нибудь пели?
Присоединяюсь к словам Мардана.
Но кроме жуткой песни, да. А основа там вот эта вот ужасная песня про 3 сентября.
Календарь переверну все вместе. Вся страна поет эту песню. Прекрати,
она
прекрасная.
Все, вернемся после перерыва, не уходите. Пойду выпью чая или воды какой-нибудь. Не могу, аж колотит.
Когда журналистика – семейное дело.
Мы с Юлькой так немножко поспорили.
Это не по теме сегодня.
Когда сложно договориться.
Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тут москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
когда нужно найти компромисс.
Что же все-таки произошло, что людей разделило?
Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
Приходится все объяснять простыми словами. Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По средам в 8 вечера по Москве.
Ты мне после эфира все скажешь?
Ничего я тебе не буду говорить.
Радиогостиная. Вечерний диван. В коридорах власти.
Сколько лет, сколько зим, а Дмитрий Смирнов снова с нами.
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Кремле. Дима, привет.
Добрый вечер.
Ну это что,
доброе утро. Добрый вечер.
Какие судьбоносные решения приняты сегодня в Кремле? С кем-нибудь воюем или миримся? Заключили какой-нибудь пакт или экономическое соглашение?
Ну ладно вам, чего вы начинаете сразу?
Нормально же общайтесь.
Собственной страной. Вот нас собственной страной занимаются. Вид поручений президента приняло послание президента.
Вот. Ничего не понял, объясни, мы не понимаем.
Я сказал. Ну, смотрите, когда Путин где-то выступает, или, например, он где-то встречается с людьми, это не просто так встретились, поговорили и все, и разошлись.
Ага.
Это все записывается, и потом это обретает вид официального документа.
Поручение, да.
Поручение президента. Вот сегодня Путин подписал эти самые поручения, в основном правительству, по итогам послания Федеральному собранию. То есть он там говорил, вот инициатива будем давать 5000 рублей за классное руководство людям. Вот, а что, ну, сказал, да.
За классное, в смысле, за отличное руководство? А не 5, он 5 тысяч будет давать министрам?
За классное, отличное руководство в классе. То
есть, это я пытался шутить, класс, я помню, я помню.
А, вот, да. Ну, то есть, просто так же это для господина Мишустина не посыл к действию, да?
Слушай, извини, а ведь было бы классно, допустим, добавить к зарплате Мишустина 5 тысяч рублей за классное руководство, а? Это звучало бы.
Это можешь послать это в виде поправки в Конституцию.
А, Дим, а я вот что-то не поняла. Что значит, ты сейчас сказал фразу, вот когда Владимир Путин просто озвучил, для Мишустина это не призыв к действию, а бумажка призыв,
ну,
это как?
Поручение расписывается, исполнитель, сроки, да, ответственные, вот, то есть кого правильно уволят, расстреляют, все дела, финансирование.
Да. Потому что он бюрократ, ему нужно, он то сейчас он возьмет и набавит всем по 7 тысяч. Он скажет, а почему по 7? Потому что, а он, как не послышал. Он, ему нужно поручение, вот тебе, товарищ Мишустин, поручение, добавляй по 5 тысяч рублей. Или вот тебе, товарищ Мишустин, поручение, там, начинай выплачивать 7.
Материнский капитал теперь выплачивай, вот поручение.
Поднимай материнский капитал, да, там его выплачивай новой категории, выплачивай семьям, которые низкообеспеченный, там, половину МРОТа на каждого ребенка до 7 лет, с 3 до 7 теперь, да, вот это все его формализовали, издали вот этот список поручений, он там на 8 аж листах, ну, кстати, не самый большой еще, надо сказать, вот, и теперь, значит, будут трудиться, там есть такая интересная вещь, а не просто поручение Мишустину, а, например, доклад, там, 20 апреля, дальше.
Коротенький, отчет, минут на 40, да?
Ну, как уж пойдет.
Слушай, а вот мне интересно, а как можно расписать поручение обеспечить рост российской экономики на 6% в год, а лучше на 7%, чтобы было выше, чем в Китае?
Вот как... оно бы хорошо, хорошо было, но, видишь, даже Путин на это пока не заматывает.
То есть, это выступление, оно как бы спущено на тормозах, его не расписали?
Нет, там не так. Там его расписали, господин Орешкин перевели его в администрацию президента, а на его место назначили другого человека из города Пермь.
Так с кого теперь спрашивать за 6% годового роста?
И то, что Орешкин написал и не дописал, что ли, или что?
С обоих, наверное, из Белоусова тоже, которые его отправили в вице-премьеры. Ты это придумал, 6% надо. Иди вот поднимай лично.
Слушай, когда несколько ответственных, это значит, что вопрос точно не будет решен никогда.
Ну, не ответственный, все равно один, это господин Мишустин.
Товарищ Сталин назначал одного ответственного, и, в общем, как-то
перестань
оно все работало.
Перестань поминать везде Сталина. Дим, как вообще настроение в коридорах власти? В печали, в тоске, в нервозности? Что с Владиславом Юрьевичем, главное, скажи мне по секрету? Есть переживалости?
Работает. Сегодня спросили Дмитрия Пескова, он на работу-то ходит, в смысле, Сурков? А Песков сказал, что я не слежу, вообще это не моя сфера поручения. Указа не было, значит, работает. А ходит,
на, на удаленке работает, да, по компьютеру.
Ну, а почему нет, собственно?
Ну, настроение-то бодрое, приподнятое в коридорах власти.
Нормальное настроение. Сейчас вот видишь, прошли этот ударный участок, сейчас там потише дальше будет. Возьмутся за работу, но уже не так это, не так шумно, что называется.
Ага, то есть тихонечко начнут работать.
Я думаю, что в коридорах власти нужно энтузиазм и бодрость демонстрировать каждый день, иначе спросят, а что это ты с кислой мордой ходишь? Ладно, Дим, спасибо, все, мы уходим на песню. Да, все возвращайтесь к нам завтра в 6 часов вечера. Вернемся к вам с Наданой. Пока-пока.
Пока.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.